Всем привет! Это Мор и Хереси Хаб. Только олдскул, только хардкор, только возмутительные тексты и только подрывные идеи. Должна сказать сразу, я решила начать этот подкаст по нескольким причинам, но одна из причин было знакомство с русским буктьюбом. Я увидела целые сонмы людей, которые воспринимают книги просто как повод приятного времяпрепровождения. Это вызвало мне невероятно лютый подхёрст, должна честно признаться, потому что я отношусь к книгам абсолютно по-другому. Для меня книги — это какой-то мешок с опасными, с потенциально опасными идеями, которые способны полностью поменять твою жизнь или, как минимум, сделать тебя не таким, каким ты был до прочтения. Понятно, что не каждая книга отвечает этому критерию, но, тем не менее, люди пока не придумали более удобного способа доносить свои мысли, чем писать текст. В общем, я буду рассказывать о каких-то противоречивых и очень интересных мыслях, заложенных в книгах, и не только в книгах, скорее всего, но, тем не менее, основное направление — это будут именно книги. Сегодня я расскажу о вещи, которые читали очень многие фанаты научной фантастики, и которые, в принципе, считаются достаточно обласканным таким произведением у аудитории. Это «Ложная слепота» Питера Уотса. Эта книга сама по себе, безусловно, хороша, но самое интересное в ней — это приложение. Я очень люблю книги, в которых есть приложения с материалами, которые вдохновляли автора или с какими-то идеями, которые его торкали. И вот «Ложная слепота» Питера Уотса — это великолепный пример. Приложение к «Ложной слепоте», оно ничуть не менее, а может быть даже более интересно, чем сама книга. Что касается романа, этот роман рассказывает о людях, которые отправляются черт знает в какие ебеня для того, чтобы сражаться с инопланетной расой, которая абсолютно ничем вообще не похожа на людей. Это абсолютно негуманоидная раса, которая использует очень непривычные средства как общения, так и строительства и жизни в целом. И столкновение вот этих вот разумов, которое значительно умножено за счет столкновения личностей в самой команде корабля, это основное наполнение «Ложной слепоты». Но я не буду здесь говорить, о чем книга, что делают герои. Мне на данном контексте на это наплевать. Меня интересует то, каким образом Уотс буквально набил ее, словно там стручок горошинами, какими-то невероятно дико крутыми идеями, каждая из которых является поводом для расследования. Например, как вам использование там шизофренического разделения личностей, когда в человеке сосуществует множество личностей, в качестве слаженной команды в голове одного и того же человека? Например, инопланетяне, которые фактически выступают хакерами, взламывающими сенсорные системы восприятия людей с использованием дыр в обработке данных мозгом. Например, инопланетяне могут становиться невидимыми исключительно за счет перцептивной слепоты человека. Это такой эффект, когда если изображение обновляется там с определенной частотой в определенном месте и так далее, мы просто его не видим. Моя самая любимая мысль — это восприятие сознания человека и рефлексии о своих поступках, о мире в целом, как просто ошибки эволюции, то есть как некого паразитического слоя, который замедляет скорость реакции солдат. Очень круто. И в приложении Уотс очень подробно проходится по источникам своего вдохновения. Я прочитала почти все, но об этом дальше поговорим. Еще у него есть очень важное отображение – имитация эмпатии при полном отсутствии вообще понимания чувств как таковых и демонстрация того, что получается, если человек пытается заменить вот это вот восприятие эмоций какой-то масштабной аналитикой данных. Мы, когда смотрим на человека, мы, в общем, примерно понимаем, что он ощущает. То есть грустно, там, печально, и почему он говорит ту или иную вещь. Мы можем ошибаться, да, но сигналы, которые мы воспринимаем, они все-таки нам сообщают массу информации. Один из героев Уотса, он эту информацию не способен воспринимать. То есть для него чувство — это просто слово. Он пытается реконструировать чувство на основе информации. И это тоже очень интересно. «Ложная слепота» эмоционально — это очень холодная книга. Там нет вот этого очень любимого, особенно современным читателям, слияния какого-то читателя с героями. Там каждый из героев, он максимально отчужден, он максимально не похож на тебя. То есть каждый из героев фактически является воплощением какой-то идеи, которую берет Уотс. И это тоже отдельно очень интересно. Также там есть идея о возможности свободно манипулировать телами и перерождаться, копируя сознание. И там рассматривается вопрос отношения личности, такой очень буддийский вопрос, то есть, что есть личность вообще. Сохраняешь ли ты свою личность, если ты абсолютно свободно перемещаешься между телами? Что происходит при этом? Ну, очень круто. От этого трансгуманизма, наверное, Уотсон начинает захлестывать восторг. Меня очень сильно завела идея возможности использования какого-то психического заболевания не как травмы, там, не как болезни, а как бонуса. У него получается, что разделение личности, раздвоение, там, расстроение, а у него в данном случае расчетверение личности, в одном человеке сосуществуют абсолютно разные люди, между которыми он при этом может переключаться, в данном случае по желанию. Прогресс дошел до такой степени, что он может контролировать вот это вот психическое заболевание. И фактически у тебя это становится не проблемой, это становится преимуществом. То есть вместо одного человека ты имеешь в своей голове четырех с различными характеристиками, с различными типами подхода вообще к решению задач, и ты можешь использовать даже некий совет этих личностей. По-моему, это дико охрененно. Точно так же можно, например, рассматривать ситуации, как мы общались с НГО. Ты можешь использовать аутистов для того, чтобы вычислять простые числа. Или заниматься какими-то задачами, требующими предельной концентрации. Или ты можешь даже использовать паранойю, ну, если она не выходит за какие-то совершенно уж безумные границы, для того, чтобы использовать их в расследовании, например. Я недавно прочитала книгу «Беспокойный ум». Ее написала Кейт Джеймисон. Она является доктором-психиатром, который лечит больных с биполярным расстройством. На сегодняшний день. Но при этом она сама болеет биполярным расстройством. И она написала достаточно интересную работу-исследование на эту тему. Если мы рассматриваем пациента с биполярным расстройством, они фактически мечутся между двумя граничными фазами. Одна из фаз — это мания, так называемая. Это состояние безумного подъема. У многих это состояние такой безумной продуктивности, когда они успевают породить и кучу идей, и создать кучу всяких вещей. Когда человек может быть невероятно обаятелен, невероятно быстро и круто входить в контакты с людьми, налаживать социальные связи, то есть быть очаровательным, совершенно каким-то завораживающим, сексуальным, интересным, умным и ярким. Но потом эта фаза сменяется в фазу депрессии. Глубина этой депрессии, она зависит от степени развития болезни. У некоторых просто мания сменяется каким-то пониженным настроением, это еще терпимо. У некоторых начинается, ну, прямо все очень плохо. Они чувствуют апатию, желание умереть и так далее. Понятно, что люди болеют этим очень различно. Глубина погружения, глубина качки маятника в ту и в другую сторону, она очень разная. Но при этом фактически получается это тоже сосуществование двух людей. Один человек — это такой восхитительный, не знаю, маньяк, который способен делать дела в каких-то потрясающих просто количествах, а другой человек — это какой-то депрессивный засранец, который просто хочет умереть. И получается, что за счет активности человека в фазе мании он фактически вывозит самого себя, находящегося в фазе депрессии. Это тоже сосуществование двух людей. И, в принципе, оно тоже может быть полезным. Интересно, что я потом прочитала еще книжку «Принцесса Леи» Кэрри Фишер, которая, к сожалению, умерла, и это очень грустно. Моя любимая принцесса. У нее тоже было биполярное расстройство. Она в художественной форме, а не в такой форме, как и Джеймисон, но, тем не менее, она описывает примерно такую же ситуацию. Она, чтобы соблазнить мужчину в одной из книг, она перестает принимать таблетки, потому что ей хочется прибегнуть к помощи вот этой совершенно шикарной женщины, которая она, по ее ощущениям, становится в периоде мании. Это заканчивается плохо. Она там принимает наркотики с каким-то татуировщиком, уезжает с ним в Мексику, получает по роже, ее там из туалета вызволяют ее друзья. Но тем не менее, получается, что человек воспринимает сам себя как набор разных людей. У Отца это все доведено до какого-то экстремума. В голове одного из членов команды сосуществует четверка, которая способна совещаться друг с другом. И более того, когда тело, ну назовем это так, находится под управлением одной из вот этих личностей, оно может относиться к персонажам, к другим членам экипажа абсолютно по-другому. Получается, что одно тело, но с одной личностью фактически у тебя чуть ли не роман, там, и симпатия, а с другой у тебя, не знаю, неприязнь. Это тоже очень интересно. Книги Уотса — это всего лишь одна из крохотных каких-то деталей. Из этого уже можно создать целую кучу различных произведений и романов, а Уотс — это всего лишь какая-то вот небольшая деталь. Теперь давайте посмотрим на следующую идею. Следующая идея меня поработила буквально на уже довольно долгое время. Это идея о том, что сознание — это ошибка эволюции. Сознание — это тормозящий и, в принципе, необязательный слой, заточенный на объяснение того, что уже сделало бессознательное. Исходя из этой концепции, которую прорабатывал Метцингер, наше поведение основано на импульсах, которые сознание объясняет удобным образом уже после того, как факты свершились. Подумайте об этом. Получается, что мы действуем на основании каких-то импульсов подсознательных, но при этом затем придумываем красивую историю, которая объясняет, почему мы поступили именно так, а не иначе. Эта идея меня прямо очень поразила, и я исследовала ее, прочитала об опытах Газаниги по разделению полушарий. Вернее, это называется опыт Газаниги по расщеплению мозга. Если объяснять это вкратце, то идея следующая. У человека есть два полушария мозга, тесно связанных друг с другом. Если связь между ними разорвать хирургическим способом, то становится очевидно, что левая часть, она больше ориентирована на восприятие текста, на восприятие нарратива, как это модно говорить, то есть, или говоря проще, истории, на конструирование некой связанной картины мира, логически связанной, и на анализ. Тогда как правое полушарие, оно лучше справляется с восприятием визуальных образов, того, что происходит реально перед глазами. В нормальном состоянии они работают сообща, и данные циркулируют между ними, дополняются, картинка там дополняется какой-то логикой и так далее. Но если их разъединяют, а Газаниго разъединял полушария у людей, видно, что сознание... осознанием в данном случае назывался именно вот этот вот движок объяснения, анализа придумывания историй, сознание во многом подменяет реальную картину событий, выдавая какие-то трактовки, и эти трактовки обычно они просто удобны индивиду как личности. То же самое, в принципе, происходило в эксперименте другого исследователя, где он просил людей чем-нибудь пошевелить и сказать, чем он собирается это сделать. Он замерял время ответа и реального шевеления. Эксперимент показал, что действие осуществлялось гораздо раньше, чем человек для себя это рационализировал, решал. То есть человек сначала шевелил там пальцем большой ноги, а потом он такой, ну да, там пошевелю пальцем большой ноги. Получается, что реакция запаздывала. Сами видео этих экспериментов имеет смысл посмотреть. Если вы поищете на ютубе по Split Brain Behavioral Experiments, вы найдете. Я буду говорить только об идее. Получается, что левое полушарие формирует подходящей ситуации ответ уже после того, как произошло действие. Некоторые из этих экспериментов действительно жуткие, там слово «улыбнись» пациенту в области восприятия правого полушария показывали, слово «лицо» там, в области восприятия левого, затем пациента просили нарисовать, что он видел. Правая рука рисовала улыбающееся лицо. Когда спрашивали, почему вы там нарисовали улыбающееся лицо, человек сразу начинал придумывать историю, то есть он говорил, а чего вы хотели? Грустную физиономию, вокруг их и так хватает. И там очень много примеров, я рекомендую с ними ознакомиться, если эта тема интересует. Мы интерпретируем, мы находим объяснения для событий и конструируем какие-то красивые истории для придания смысла миру. То есть нам необходимо, чтобы в мире был какой-то смысл, даже если его там в принципе нет. Иногда изощренность объяснения, она просто поражает. То есть там, когда человеку показывают какую-нибудь лопату, курицу, там еще что-то, абсолютно не связанные между собой объекты, а он начинает придумывать историю, почему вот он выбрал именно эти объекты, хотя он их выбрал, потому что ему показали с другой стороны лица. Все это, конечно, очень сильно подрывает идеалистический взгляд на мир, но мы в данном случае говорим не об этом, мы говорим о том, что ОЦ рассматривает сознание как тормозящий солдат-слой. Этот слой объяснения принятия решений, он мешает, он замедляет реакцию. Я думала еще в связи с этим о том, что мы постоянно придумываем какие-то объяснения своим поступкам. Причем очень часто мы это делаем после их совершения. Газаниго это называл так, ну, говорил об этом так, что о намерениях своего мозга мы узнаем последними. Это очень забавно. Мы убеждены, что наш рассудок всегда руководит происходящим с нами, что мы всегда отдаем себе отчет в своих действиях. Это дает очень большую обратку, когда человек совершает что-то неожиданное для себя в каких-то экстремальных условиях. Бывает, что люди там случайно изменяют, хотя они вроде не намеревались. Бывает, когда человек, например, совершает что-то трусливое, хотя он всегда думал о себе как, не знаю, героя, либо наоборот. И все вот эти вот вещи, они ломают историю о самом себе, которую мы придумываем. И именно это, на мой взгляд, является причиной психологических травм. Даже не то, что там что-то больно или страшно, а то, что это не вписывается в картину мира, и человеку требуется время, чтобы вписать вот это происходящее в картину мира, переписать вот эту вот историю своей собственной жизни, своей личности, как он это видит. Еще могу привести такой пример. Один из экспериментов заключался в том, что людям показывали набор картинок, из которых можно было составить некую историю. Парень просыпается, идет на работу, там приходит, ужинает и так далее. Затем показывали второй набор, в который добавлялись уже дополнительные картинки. Из этих картинок часть вписывалась в рассказ, а часть была, ну, просто какими-то левыми добавлениями. Людей спрашивали, какие картинки лишние. И вот здесь вот очень интересный момент. Они включали логически подходящие картинки в первый набор, хотя изначально их там не было. Просто из них лучше составлялась история. То есть она была красивее, она была более гладенькой. И люди считали, что им там самое место. То есть они подменяли реальную картину более вот связанной историей. Когда то же самое проделывали с людьми с разделенными полушариями и показывали картинки со стороны восприятия правого полушария, ну то есть полушария, которое четко реагирует там на визуальную информацию, то при этом люди четко отделяли картинки, которых в первом наборе не было. Ну, потому что они не обманывали себя складной историей. Они оперировали набором отдельных фактов. По-моему, это ошеломительно. Это потрясающе, и это одновременно очень страшно. И вот ради таких вещей мы читаем книги, чтобы знать об этом. Кстати говоря, исходя из результатов этих экспериментов, получается, что вот это вот стремление найти смысл в жизни, призвание в жизни, или найти Бога, найти какой-то высший порядок и так далее, все это является не более чем дефектом нашего сознания, дефектом самого вот этого способа нашего мышления. Попытка найти связанную историю во всем, что нас окружает, является дефектом. Мы постоянно сами себя обманываем, мы ищем эти истории, если мы их не находим, то мы придумываем их, при этом выбрасываем то, что не попадает в эту историю. Если рассматривать жизнь конкретного человека, она во многом хаотична. Многие события происходят случайно. Но когда мы берем его как личность, например, каждый раз, когда рассказывается биография, в этой биографии все вроде как подчинено некой логике. Кажется, что каждый последующий поступок в какой-то степени вытекает из предыдущего. Но это не так. Роль случайности, роль какой-то хаотичности в нашей жизни, она значительно больше, чем мы хотели бы признавать. Мы воспринимаем факты, но мы подстраиваем их под удобную историю или отбрасываем, если они ей не соответствуют. Люди живут в мире историй, они объясняют сами себе свое поведение, выбирают какой-то подходящий шаблон, вписывают себя в какой-то не всегда правдивый контекст, и от этого все, конечно, сносит крышу. Ну, то есть людям нужна история, даже если она высосана из пальца. Исходя из этой информации, исходя из вот этих идей, результатов экспериментов, которые Отс частично указывает в дополнение к своей книге, становится понятно, что люди имеют определенные дефекты восприятия реальности. Многие люди, они в своей жизни не доходят до стадии понимания, насколько все зыбко, и считают, что дела обстоят именно так, как кажется, что они обстоят. Для этого есть даже определенное название, называется наивный реализм. То есть ты считаешь, что все вот оно такое, каким тебе кажется. На самом деле нет, потому что психологически существует набор разных синдромов и ошибок восприятия, которые присутствуют в каждом из людей. Точно так же наше зрение, например. То есть наше зрение — это некая картина мира, сконструированная, к которой мы привыкли. При этом мир вовсе так не работает, он так не выглядит, если можно так сказать. Об этом Отс тоже говорит, и инопланетяне, кстати, очень интересно используют дыры в нашем восприятии. Дыры, скорее, даже в обработке данных мозгом. То есть они используют этот зазор и эту специфику для того, чтобы нас победить. Я, честно говоря, ни разу не читала настолько потрясающих книг, как «Ложная слепота». Она великолепна. Еще очень интересная идея о смене тел. Здесь я, наверное, могу пуститься в очень длинное обсуждение того, что такое личность вообще, и насколько это сконструированное тоже бессмысленное понятие. Но я думаю, что я сохраню это для будущего. А тут я хочу упомянуть книгу Энн Лэки. У Отса очень классно рассказано про вот эту возможность свободно манипулировать телами и про то, как это изменяет сознание и восприятие мира в целом. Но у Энлэки, наверное, это более изобразительно, это более понятно. Энлэки — это домохозяйка, которая очень долго писала свой первый роман. Ей казалось, наверное, что она никогда его не закончит, но когда она его закончила, наконец, она получила Хьюго, она получила Небьюлу за это. И это был научно-фантастический роман, заметьте, который был признан по всему миру, там, и специалистами, и читателями, и так далее. У нее большое количество тел, используемых сознанием, а в ее случае сознанием корабля. В ее книге главный герой — это корабль разумный, что уже само по себе круто. Человеческие тела воспринимаются как периферийные устройства, которые сознание использует, в которые оно перемещается, если ему необходимо физически находиться на какой-то планете в каком-то конкретном месте. То, каким образом изменяется вообще подход человека к человеку, когда каждый из высших чинов может вот подобным образом манипулировать телами, перерождаться, копировать сознание. У Энлэки это очень наглядно и очень круто сделано. Я бы, наверное, посоветовала воспринимать эти книги как в паре, если идея множественности вообще тел и перемещения сознания между телами вас интересует. Надо сказать, что сейчас Астрель издала, наконец, на русском книгу Метцингера «Ложное эго». Ее можно взять и прочитать. Есть достаточно много других книг на эту тему, но все-таки Метцингер очень любопытен. Мне очень нравится цитата: «Чтобы быть верной, теория должна быть контринтуитивной». Это, наверное, касается почти любых открытий, которые появляются у тебя в голове. Так, ну а сейчас я допью вино и все-таки закончу этот выпуск подкаста. Это «Хереси Хаб». Я Мор, я ненавижу приятности и милые книжечки, и я люблю что-то, что заставляет срываться со стула и нестись куда-то, весело верещая и создавая какие-то свои вещи. Я надеюсь, что мы встретимся с вами снова. Пока.